Программа «Цена победы».
Добрый вечер, уважаемая аудитория радиостанции «Эхо Москвы». В эфире передача «Цена победы». Сегодня я ее веду, можно сказать, в гордом одиночестве, потому что Виталий Дымарский в отъезде. Я, это Владимир Рыжков, я возвращаюсь сегодня в эфир «Эхо Москвы» после некоторого перерыва, возвращаюсь в программе «Цена победы». Легендарная, легендарная, любимая многими передача «Эхо Москвы». И сегодня у нас очень интересная тема, очень интересный гость. Я с удовольствием представляю вам Юлию Кантор, доктор исторических наук, ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа из Петербурга.
Здравствуйте. Из нашей... других Эрмитажев нету.
Да, да. Из нашей северной столицы. Юлия историк, специалист по предвоенному периоду, военному периоду. И сегодня мы поговорим о такой, на мой взгляд, крайне актуальной теме, как табу в истории или исторические табу. Вот, Юль, давайте сразу первый вопрос. Вот что для вас, как вас, что такое в вашем понимании табу в истории?
Ну, табу – это запрет, запретная тема. Соответственно, и в истории существуют, в истории разных стран, разных государств, во все века, так или иначе, возникают, потом могут пропадать, а могут и оставаться запреты на изучение или исследование, или обсуждение, или дискуссии каких-либо, по каким-либо темам. Это меняется в зависимости от политической конъюнктуры. Я имею в виду отнюдь не только 20 век, хотя думаю, что сегодня мы все-таки в глубь веков шагать не будем. Да. Но тем не менее. Поэтому для меня это, так сказать, запрет на изучение тех или иных тем.
Запрет, который само общество себе ставит, само общество себя табуирует, не желая травмировать свою память. Или это все-таки в большей части, чаще всего, политический запрет, который устанавливает тот или иной режим, та или иная власть?
Вы знаете, это, на мой взгляд, кольцо Мёбиуса, когда непонятно, где одна грань перетекает в другую. Конечно, как правило, историческая политика государства диктует формирование некоторых табу. Понятно, что непредсказуемость прошлого – это элемент любой исторической политики. С другой стороны, общество готово на генном уровне табуировать болезненные для себя темы. Там, где в исторических процессах далеко не всегда однозначно положительную роль, или, скажем так, неположительную роль, играет население или народ, называйте это как угодно. Соответственно, иногда интересы государства и социума очень даже сходятся в табуировании исторической тематики. И это может явиться и является, опять же скажу, не только в 20 веке, и отнюдь не только в России, это является миной замедленного действия. Поскольку, как в этом смысле история сравнима с медициной, да простят меня, может, за брутальность такого сравнения, но если вы не знаете причин болезни или долго пытаетесь скрыть серьезное заболевание, вы в его лечении можно опоздать. Точно так же и в истории.
Ну вот если брать нашу российскую историю 20 века, понятно, что она очень сложная, чего там только не было у нас в 20 веке, всего не перескажешь. Если брать вот, наш аспект, цена победы, мы все-таки привязываемся к войне, мы привязываемся ко Второй мировой войне. Вот если говорить о предвоенном периоде, то какие главные табу сегодня есть и в российской, скажем так, официальной интерпретации истории, и в российском общественном мнении, на ваш взгляд?
Ну, давайте уточним. Мы говорим о Второй мировой или о Великой Отечественной, поэтому...
Вот, вот. А здесь нет уже элемента табу? Вот в этом разделении между Великой Отечественной и Второй
разделении мировой? Нет, это, самого разделения нет, это естественная вещь. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Да. Великая Отечественная как этап Второй мировой войны началась, как известно, с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 41-го. Вот. Поэтому, если мы оговариваем эту вилку, надо понимать, что в советское время существовало совершенно жесткое табу в отношении пакта Молотова-Риббентропа, да, подписанного в августе 1939-го, как известно, с последующим подписанием, между прочим, договора о дружбе и границе уже в сентябре, то есть сам пакт в августе, а договор о дружбе и границе с парадом в Бресте в сентябре 1939 года. В постсоветское время эта тема с различным успехом или неуспехом изучалась, документы, так сказать, предъявлялись на гора, вошли даже в учебники этот факт, никто уже теперь не отрицает на наличие факта. Факта пакта. Вот. Соответственно, промежуток, когда шла Вторая мировая война, но не на территории Советского Союза, это тоже отдельная тема. В значительной степени табуирована, может быть, даже и сейчас, потому что надо уточнять параметры, так сказать, участия Советского Союза в различных военных конфликтах, опять же, можно трактовать это приграничные локальные конфликты или составляющие части Второй мировой войны. Ну и, наконец, 22 июня, предшествовавшие события этому, до сих пор в значительной степени, как мне кажется, и не только кажется, но я могу об этом, так сказать, судить, как историк, наблюдающий за изданием профессиональной исторической литературы, табуированной в значительной степени является тема готовности-неготовности, собственно, к войне и трагических неудач советской армии в первые месяцы Великой Отечественной. Что и почему?
Я знаю, что вы участвовали в разработке вот этого знаменитого нового учебника.
Не, я не участвовала, господин.
Участвовали в экспертизе, писали статьи, заключения, экспертизы и так далее.
Да, не участвовала в разработке, не участвовала.
Вот какие там новые табу появились или возродились, или восстанавливаются применительно к предвоенному военному периоду?
Вы знаете,
можем мы говорить, что какие-то темы опять начали замалчиваться?
Я бы говорила, может быть, не о табу, но об интерпретациях.
Так.
Все-таки в этом есть нюанс. Конечно. Скажем, факты не отрицаются, как в случае с пактом Молотова-Риббентропа, например, или с финской войной, например, или там с советизацией Прибалтики. Вопрос трактовки. Я бы сказала, что дискуссионным является вопрос, который является не вопросом, а утверждением в этом образовательном стандарте, а вступлении Советского Союза во Вторую мировую войну.
Так.
В этом учебнике будущем и, соответственно, в стандарте указано, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года. С моей точки зрения, это очень дискутабельная тема. Когда же? А что происходило вот там 17 сентября, когда советские войска перешли границу с Польшей и присоединили потом так называемые кресы всходни, восточную Польшу, ставшую Западной Украиной и Западной Белоруссией. Я чуть-чуть отойду в сторону, применительно к нашим соседям, Украине и Белоруссии, когда возникает тема, в том числе, между прочим, в образовательном пространстве этих стран, связанная с 1939 годом, то мы все время слышим, я это часто слышу, приезжая к коллегам в Киев или в Минск, и не только в Киев или в Минск, даже во Львов, Западная Украина, которая вообще-то Лемберг, то есть Восточная Польша, о том, что да, пакт Молотова-Риббентропа это очень плохо, с чем трудно не согласиться, вот, да, тут трудно с этим спорить. И что виновата, конечно, Россия, а почему-то не весь Советский Союз, если уж на то пошло, да. И, конечно, Россия несет на себе всю тяжесть ответственности. Ну так отдайте Польше, Восточную Польшу, да, и тогда мы будем говорить, потому что у России нет, сегодняшней России нет границ, приобретенных или приобретений, да, связанных с пактом Молотова-Риббентропа. Ведь нет уже, да? Это подарок другим республикам, по сути. Ну, вот это тоже такая тема, чуть ушла в сторону. Теперь, что такое сталинская модернизация и сталинский Советский Союз? Была ли это... Можно ли вообще назвать... На мой взгляд, нет.
Да, в новом учебнике достаточно позитивная дается оценка.
Ну, не позитивная, но во всяком случае...
Там признаются факты репрессий, депортации, да? Но в целом это... Ну,
там
скорее,
очень
со знаком плюс идет, как все-таки рывок страны, модернизация.
Вот модернизация со знаком плюс, хотя если она сталинская, то она не модернизация, потому что соотношение вброшенных ресурсов во имя прогресса и качество этого прогресса, на мой взгляд, говорит о том, что это не модернизация. Да? Рывок, но не модернизация. Модернизация подразумевает экономию, в конце концов, рабочей силы, интеллектуальных ресурсов, технических затрат для получения результата, даже с экономической точки зрения. И потом, ценнее всего, это человеческая жизнь. Когда, по сути, рабский труд миллионов людей в трудармиях, в ГУЛАГе и так далее, спецпоселенцев, спецпереселенцев и так далее, приносит какие-то результаты с высоченной смертностью и так далее, то можно ли говорить о какой-то модернизации? А вот о репрессиях, там несколько странные вещи. Насколько я знаю, извините, если я ошибусь, я сразу оговорю это, но, насколько я знаю, изменений не произошло. Репрессии осуждаются, в том числе репрессии 1937 года, год большого террора. Вот там как-то идет речь о том, что сталинское руководство искало пятую колонну.
Да, да.
Ну, это абсурд.
Да.
Вот.
Да.
Она пятую колонну искала в руководстве армии во главе с маршалом Тухачевским, который был действительно как раз по тем временам очень прогрессивным человеком с точки зрения развития военной науки и военной практики.
Вот интересно,
и много другого. Да.
Вот интересно, что в том стандарте, который опубликован, его каждый может прочитать, там такая вообще целая лакуна есть. Там просто не упоминается вот этот период. Там не упоминается ни раздел Польши, вот в самом стандарте, ни пакт Молотова-Риббентропа. И это тоже выглядит как табу. То есть, то, что, казалось бы, уже было признано, и уже все документы опубликованы, и уже в тысячах, миллионах экземпляров это все растиражировано, опять делается попытка как бы вычеркнуть
пакт
это.
Пакт упоминается.
Ну, я вот, по крайней мере, в стандарте не нашел, вообще не упоминается. Вот в том стандарте, который есть...
Может, опять что-нибудь поменялось?
Он, вообще в целом вот, о разделе Польши, по крайней мере,
вот
по
это...
факту, да, и в целом о позиции СССР в первые два года войны, там ничего нет.
Это точно, этого нет.
При том, что там, как я понимаю, были страшные вещи, в том числе массовые депортации.
Конечно. Это вот те самые депортации...
Какой там был масштаб? И откуда, и кто кого депортировал?
Значит, опять же, если мы касаемся аннексированных, как угодно можно назвать, приобретенных, присоединенных территорий к Советскому Союзу, Западной Украины и Западной Белоруссии, то была депортация граждан Польши или польских граждан. Кстати, на эту тему вышел прекрасный сборник документов на русском и польском языках из российских архивов, в том числе из архивов наших спецслужб, кстати. То есть сомнений в том, что это документы, а не какая-нибудь мистика, нет. Более 400 тысяч в общей сложности граждан. Это граждане Польши.
Это
39-40-й, это граждане Польши, это не только поляки, там же были действительно и украинцы, и русские, и евреи, ну все, да, вот в то население, которое там жило, было депортировано, вернее, переселено вглубь Советского Союза, ну от границ, да, во избежание, так сказать.
Как это мотивировалось?
Вот так и мотивировалось, ну, в партийно-государственных установках, естественно, опять же, пятая колонна, буржуазные элементы, пособники и тому подобное.
Не маленькая такая пятая колонна.
Ну, почти полмиллиона, конечно.
Полмиллиона человек, да.
Вот, ну, а то она и пятая. Вот, на самом деле, это были совершенно обычные люди, в том числе люди, просто это, включая детей, естественно, депортировали, разумеется, целыми семьями, и просто людей совершенно разных возрастов, социальных групп и так далее, то есть таким, так называемым, списочным составом. Я сразу хочу сказать, чтобы не было путаниц, это не имеет никакого отношения к Катынской трагедии, да, вот это совсем другая история, да, просто слышим Польшу и все время ассоциируем с Катыни, это совершенно другая история, это как раз депортация с вновь приобретенных территорий Советского Союза.
Ну вот мы уже назвали три наших табу. Я думаю, еще можно их перечислять. То есть мы видим попытку умолчать массовых...
Умолчать это тоже. Фигура умолчания тоже табу.
Это тоже табу, да. Мы видим попытку умолчать о массовых депортациях с Западной Украины и Восточной Польши в 1939-1940 году. Да, мы видим, как я понимаю, что попытку табуирования темы неготовности Сталинского Советского Союза к войне. Вот эти массовые сдачи в плен...
Чуть сложнее. Вообще неготовности к войне, неготовности к эвакуации, абсолютного игнорирования высшим руководством страны, объективной реальности, в том числе и советских же спецслужб. Не только Зорге посылал 40 шифровок, а вообще это была такая данность, к которой надо было готовиться. Именно, если говорить, ну, частный пример, но он такой вот очень яркий. Командир, командующий военно-воздушными силами Прибалтийского военного округа, это вот как раз уже Прибалтика советизированная, Алексей Ионов, генерал, трижды пытался поднять ВВС, расположенные на побережье Балтийского моря и на островах Эстонии, чтобы сопротивляться летящему в прямом смысле вермахту. И трижды получал отказ из Москвы, запрет не будоражить противника. Это 20 ночь на 22 июня, то есть уже вот, когда уже бомбили Киев. В четвертый раз ему дали это разрешение, но было поздно. И все вот эти базы ВВС, практически все, на 80%, были уничтожены нацистами, вермахтом при первом же наступлении. Кто, вы думаете, пострадал? Ионова расстреляли в августе за участие в военно-фашистском заговоре. И таких случаев далеко, даже не десятки, на разных уровнях. Это еще и вопрос не только неготовности, но и катастрофического отношения к военным кадрам.
Ну, давайте поговорим о чужих табу. Вот есть самый разный опыт. Есть известный храм в Японии, куда приходит премьер-министр чтить память всех героев, всех японских войн. И каждый приход премьер-министра вызывает скандал в Китае, потому что Китай смотрит на это совершенно иначе, по понятным причинам. Да? Есть опыт Германии, которые, наоборот, не то что ничего не скрывают, а у которых новая идентичность, идентичность новой Германии, напротив, основана на полном, тотальном отрицании нацистского периода, на его осуждении, на том, что они это рассматривают как абсолютно черный кошмар своего народа, водят школьников в лагеря смерти, концентрационные лагеря, рассказывают о Холокосте, и так далее, и так далее. У немцев вообще не осталось никаких табу. То есть, они строят сейчас свою историю на полном покаянии, смирении и признании, и принятии внутри себя всех страшных страниц своей истории. Или у них все-таки какие-то табу остались у немцев?
Ну, я много работаю в Германии, из Германии, как исследователь, ну и как журналист. И мне кажется, что действительно там, ну, скажем аккуратнее, почти нет табу, да, может быть, по каким-то причинам, не связанным с 20 веком, вернее, сюжетом. Может быть, они и есть. По 20 веку нет. Единственное уточнение, вот в вашей тираде сделаю, они не отрицают нацизм. Они признают его как трагический факт своей истории.
Ровно это я и сказал, да.
Да, отрицание нацизма, то есть неприятие нацизма.
Да, неприятие, просто,
чтобы
неприятие.
Мы были точны, точны в этой формулировке. И вот почему. Несколько лет назад я была, это просто ответ на ваш вопрос, устами немецкого специалиста, причем чиновника. Несколько лет назад я была в Германии, как раз работала в архиве бывшего концлагеря Дахау. И в этот момент в Германии бурно, в немецкой прессе бурно обсуждалась скандальная история, что при тестировании учеников гимназий старших классов вдруг довольно большой процент, довольно большой, это 15, там было 14-15% тестируемых, ну, несколько лет назад.
То есть, 6-7
назад.
Свежая история.
Не, ну, 6-7 назад. 6-7 лет назад, ну, вот, 2000-е годы уже совсем. Написали, что в нацистском режиме были определенные плюсы. Дороги хорошие, безработица ликвидирована, и тогда, и главное, порядок. Вот. Значит, в Германии шок на уровне Министерства культуры, и я пошла навстречу...
15%, да, школьников?
Около 15%, может быть, 12%. Ну, то есть...
Довольно много.
Да, это шок для Германии, да. Все обсуждают. И я пошла навстречу с замминистра образования немецкого, чтобы выяснить, вообще, в чем вопрос-то, в чем, так сказать, подоплека. Да, много, да. Я ее спрашиваю, но да, дама была. Ну да, процент большой, но ведь невозможно отрицать. Вы же не можете сказать, что в Германии не была ликвидирована безработица, потому что это будет фальсификация. Была. Что не был наведен порядок после ситуации, да, так, полуанархии с криминальными.
После Веймара, да.
Да, после Веймарской республики. Она мне говорит, видите, вот это принципиальная вещь. Так ответили школьники. Я специально задавала вопрос так, как понимала, что будет реагировать подросток. Если немецкий подросток, поскольку речь шла именно о старших классах, это было принципиально. Если бы это были более маленькие, то не так страшно, как сказала она. Если бы это было сформулировано младшими, то было бы проще, так сказать, бороться. Но если старший школьник не понимает, какой ценой, на каком фоне и в каком контексте происходило это улучшение,
и
то это катастрофа наших учебников истории.
Одновременно со строительством
автобанов.
Потому что
это не первично, а следствие укоренения тоталитарного режима, нацистского государства со всеми вытекающими полицейскими и прочими последствиями, на рабском труде и так далее. Хотя в 30-е годы ведь еще такого массового использования заключенных и такого количества концлагерей в Германии.
Но преследование евреев уже пошло по полной программе.
Преследование евреев, да, ну, с 34-го, 5-го, 6-го годов, конечно, да.
И
но,
это одновременно с автобанами.
И это все одновременно. Нет, все, уничтожение свободы печати, полный тоталитарный контроль
запрет
государства над обществом
партий,
в цель, да, к этому
пропаганда.
Моменту уже партия стала государством,
да,
НСДАП,
да,
это
да,
все,
да,
марионеточный Рейхстаг, который после 1933 года заседает уже в оперном театре, что уже совсем, да, дает метафору прямую.
Да.
Вот, это обсуждалось в Германии. Это, по-моему, очень важный пример о том, что к вопросу о сталинской модернизации.
То есть, правильно
да,
я понимаю,
да, если есть что-то положительное,
правильно
я
понимаю, что для немцев, если мы говорим о табу, вообще, с моей точки зрения, ни один народ не обходится без табу. Даже те народы, которые признают все. Но все равно
все
табу – это те границы моральные, интеллектуальные, общественные границы, которые каждый народ ставит себе, чтобы иметь систему координат. Для немцев нацизм табуирован абсолютно. И когда они видят даже малейшие признаки, как вот вы говорите, на вопросах школьниках, они это воспринимают как серьезную опасность, угрозу, и начинают с этим бороться.
Он, ну, он неприемлем, да, он нон-грата, я бы сказала.
Но это есть табу.
Да.
Табу
–
это запрет.
Табу –
это запрет. Нет, табу – это запрет.
Запрет. Он
запрет на одобрение.
Конечно.
Запрет на поддержку.
Да.
Запрет на реабилитацию. Запрет на восстановление.
Абсолютно, конечно. Вот, и это уголовно наказуемо.
Уголовно наказуемо.
Любое отрицание... Значит,
и как они борются с этим вот в наши дни?
В Германии...
Что-то они новое предпринимают, или
нет,
у них идет по накатанной.
В Германии на протяжении многих лет, причем, как ни парадоксально, но в Восточной Германии с этим дела хуже, чем в Западной. Угу. Ну, теперь же Объединенной Германии.
Да.
Потому что в Восточной Германии считалось, что раз она восточная, то есть прокоммунистическая наша, то там что бороться с нацизмом, и так понятно, уже победили. А вот как раз там, в Ландтаге, то есть земельные парламенты, зачастую...
Саксония, конечно, барьер
этот, необходимый для попадания в Ландтаг, неонацисты все-таки преодолевают. В Западной Германии такого нет. Так вот, но в Германии внимательная, скрупулезная работа от мала до велика со всеми поколениями над этой темой. Не только вводят мемориальные комплексы, которые были концентрационными лагерями, хотя это тоже важно, и не один раз, а по мере нарастания, так сказать, по программе этой темы. В Германии действительно табуирована не сама тема, а обсуждение того, что это плохо, потому что это априори плохо. Но это плохо, надо изучать. Ну, как
вот,
чуму?
Это очень важно. Тема не табуирована, но вот когда вы идете по Берлину, например, по Вильгельмштрассе, где находились очень многие правительственные органы рейха нацистского, да, вы везде видите вот эти исторические таблички, где рассказывается, что было в этом здании. Здесь было Министерство сельского хозяйства, здесь было, там, по-моему, у них сохранилось бывшее Люфтваффе здание. Там не так много сохранилось после бомбежек. Но даже там, где не сохранилось, вы находите таблички, кто здесь был, что они делали и какие ужасы они натворили, этот человек или это ведомство. И это встречаешь на каждом шагу в Берлине.
И когда вы идете по Берлину, не только по Берлину, вы на черном фоне белыми буквами написанные видите таблички, примерно на уровне ваших глаз.
Совершенно верно.
Треблинка, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен и так далее, мы помним.
Да.
Это тоже индивидуальная, ежедневная, повседневная работа над массовым сознанием, осуществляемая государством.
То, что называется топография террора, когда конкретные события исторически привязываются к конкретному месту для того, чтобы люди проще и лучше это воспринимали.
И в Германии есть прекрасный музей «Топография террора», находящийся на принц Альбрехтштрассе, между прочим, где было гестапо.
Да.
На руинах буквально гестапо стоит замечательный, умный и тонкий музей, ничего не скрывающий, все разъясняющий. И это колоссально важная прививка от нацизма, как для тех, кто приходит из других стран в этот музей, ходит очень много, это очень посещаемый музей, так и для самих немцев.
Ну, вот вы сказали, что для немцев табуирована любая форма оправдания, любая форма одобрения, даже любая форма понимания нацистского режима и нацистского рейха. А национализм табуирован?
Нацизм табуирован, национализм табуирован тоже. Да. Да, ну, как любое разжигание там межнациональной розни и так далее.
Нет, я имею в виду вот именно немецкий национализм.
Как любой национализм, да. Но там, естественно, табуирован и карается, и преследуется. Там есть другое, на мой взгляд, даже с перегибом. Вот это вот следствие Второй мировой войны и таким с перебором.
Угу.
Там в Германии нельзя сказать, я горжусь, что я немец. Я знаю это от своих немецких друзей и коллег. В Германии нельзя сказать, что ты гордишься своей нацией, своим народом. Это
до сих пор.
Серьезно. Сейчас, сегодня буквально. Я вот только что была в Бундестаге, да, когда выступал Владимир Александрович Гранин, тоже разговаривал в том числе и на эту тему. Ты можешь гордиться отдельными фрагментами истории Германии, там, не знаю, Кантом, Гегелем. Да? Ты можешь гордиться там, немецкой литературой. Нельзя сказать, я горжусь, что я немец.
Как интересно.
Я, кстати, помню,
я был в Берлине в те дни, когда там проходил чемпионат мира по футболу. Был большой ажиотаж, они построили замечательные стадионы, болельщики со всего мира.
Это 2006 год.
Там была огромная дискуссия, я помню, в немецкой прессе, потому что молодежь, которая ходила на матчи футбольные, болеть за сборную ФРГ, она разворачивала немецкие флаги, кричалки и так далее. Была огромная дискуссия, не означает ли это ужас, возрождение немецкого национализма. То есть даже сам факт боления такого вот, ну, действительно, они болели истово. Они болели эмоционально.
Вот,
они потом шли по этим улицам с этими флагами, обмотавшись, с пивом, без пива. Была огромная дискуссия в немецком обществе, не является ли это признаком возрождения вот этого кошмара под названием немецкий национализм.
Да?
Давайте о наших соседях начнем говорить. У нас будет перерыв, но мы успеем уже начать эту тему. Ну, давайте возьмем, например, Белоруссию.
Давайте возьмем.
Братская наша любимая.
Союзная,
любимая наша Белоруссия. У них, как я понимаю, вся идентичность современной Белоруссии строится на советской идентичности. Ну, то есть, вся идентичность
строится
на героизме во время войны, строится на памятниках победы, строится на партизанском движении, на героизме тех людей, которые сопротивлялись гитлеровцам. Это на сегодняшний день основа белорусской идентичности.
Да, конечно.
Соответственно, все, что не вписывается в героизм белорусского народа, который больше всех пострадал, понес самые большие потери, героически пускал под откос поезда и сопротивлялся, все, что в это не вписывается, табуируется. Что вот какие темы табуированы в Беларуси и как это все осуществляется?
А вы уже почти ответили.
Нет, а мне нужно, чтобы вы конкретно
я понимаю, на самом деле, самой болезненной темой для белорусской науки, вот опять же могу судить, потому что часто там бываю, сейчас опять поеду в Минск на конференцию, там большая проблема с изучением темы коллаборационизма белорусского.
С нацистами.
С нацистами, да. Но Беларусь была долго оккупирована, и, естественно, там были полицейские батальоны. Были самые, буквально в смысле, пособники людей, немецких оккупационных войск и вообще немецкого нацистского оккупационного режима. Это там на государственном уровне, мягко говоря, очень мягко скажу, не приветствуется.
Юля, вы чуть подробнее расскажете, как это на государственном уровне не приветствуется. Мы сейчас сделаем короткий перерыв на новости, и потом вернемся в студию.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. Добрый вечер, замечательная аудитория радио «Эхо Москвы». Я Владимир Рыжков. Программа «Цена победы». У меня в гостях Юлия Кантор из нашей северной столицы, из нашей северной Пальмиры, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Мы сегодня обсуждаем опасную, запретную тему запретов, тему исторических табу. Юль, мы начали говорить перед перерывом о табу, которые существуют в Белоруссии на уровне учебников, на уровне науки, на уровне газет, государственной политики, исторической памяти и так далее. Вы начали говорить о том, что одна из табуированных тем – это коллаборация. Что там? Почему? Там что был такой масштаб коллаборации?
Или да дело не в масштабе. Масштаб, скажем, в Прибалтике был гораздо большим. И количественным в том числе. И специфика там
поговорим
была совершенно
этом,
другая.
Да.
Это отдельная тема.
Да, да.
Но действительно в советском или постсоветском белорусском сознании, в том числе и государственном, да, Белоруссия ассоциируется... Это правда, но не вся правда. Беларусь ассоциируется, конечно, с колоссальным сопротивлением. Это партизанский край.
Да.
Как вы и сказали, совершенно справедливо. Но коллаборация там была. И не могла не быть. А где ее не было? Ну, где на оккупированной территории Советского Союза не было коллаборации.
Везде
в Ленинградской
было.
Области была.
Везде было.
Везде было. На Украине еще как. Ну, везде. Везде.
Я не говорю про Молдавию, не говорим про власовские там,
да нет, ну, конечно.
Дела и так далее.
Вот. Но, тем не менее, эта тема там, мягко говоря, не приветствуется. Она достаточно табуирована. Узкий круг историков, который этим занимается, а заниматься этим нужно, естественно, сопоставляя разные документы, наши, немецкие. И так далее. Наши белорусские, немецкие находятся, мягко говоря, не в чести. Есть некоторые проблемы даже, например, с произведениями Алексея Адамовича, в том числе «Каратели». Да? Блестящая совершенно художественная вещь, но имеющая очень четкую, серьезную историческую подоснову. Как раз о менталитете карателей, которые карают собственный народ, будучи коллаборантами.
Свои же каратели, которые
же карают
собственный
народ. Вот. Так что эта тема, она, в общем, в художественной литературе присутствует, ну так это, знаете ли, подспудно. Но там есть еще один момент, который меня в свое время, когда я была в Беларуси в один из первых разов, поразил. Я, естественно, поехала, как вы понимаете, в Хатынь. Хатынь. Белорусскую Хатынь.
Хатынь.
Да. И, конечно, это потрясающее совершенно место, чудовищно тяжелой аурой, с этим бесконечным колокольным звоном, который каждую минуту, да, вот этот удар колокола хатынского, действительно, мороз по коже. И там мне рассказали про то, как немцы зажгли деревню Хатынь. Я, вздрогнув, говорю, так, ну, вообще-то, 134-й полицейский украинский батальон. Была пауза, вы историк, да, из России, да, ну и как-то стало понятно. Дело в том, что там до сих пор существует, так сказать, идеологема о дружбе и братстве советских народов, и потому сказать, что братский украинский народ сжигал. Я меньше всего сейчас хочу вписаться в модный нынче мейнстрим, относительно, сейчас очень активно у нас в силу известных причин популяризируется тема именно украинского коллаборационизма. В нем нет ничего исключительного. Это позорное пятно, как и в любом народе, коллаборационизм с нацистами это позорное пятно, бесспорно. Но украинцы не исключение.
Но факт есть факт.
Но факт есть факт, да. И украинцы в этом смысле просто не исключение. Так вот, вот еще одна тема. Мы говорим об оккупантах немцах, мы в Беларуси, но не говорим о своих карателях и о карателях из братских республик.
Юль, правильно я понимаю, что вот эта тема карателей, полицаев, предателей на Белоруссии, она табуирована, в том числе физически, я имею в виду, на стендах в музеях, в учебниках
да.
истории для,
да.
для школы,
да.
в газетах.
И для вузов, в общем, тоже.
И даже для вузов.
Да.
Даже
да.
для вузов. И это как-то оформлено законом или это просто по умолчанию так?
Это по умолчанию. Я никогда не видел такого закона, и никто mm-hmm. его никогда и о нем не говорил, о законе. Но есть установка, скажем мягко. Установка Министерства образования.
Да, что белорусское сопротивление – это героизм всего народа.
И это правда.
Все сопротивлялись.
Ну, вот насчет «все», да? Вот дальше
да,
вопрос
да,
«все».
Да,
вот,
да, да. Да. Поляки – тоже очень интересный народ, с которым нас очень много связывает. Поляки, у них идентичность столетиями, их идентичность формировалась на том, что Польша – жертва. То есть, да, такой да. комплекс жертвенности, комплекс жертвы. Страна, которая много раз оккупировалась, страна, которая много раз разделялась, страна, которая много раз подпадала то под одни, то под другие, то под третьи державы, страна, с которой, собственно говоря, началась 1 сентября 1939 года Вторая мировая война. И у нас очень сложные истории, но они... Это очень интересно. Поляки, они формируют свое историческое сознание как... такую смесь жертвенности и героизма. Жертвенности и героизма.
Да.
С одной стороны, мы жертвы великих держав, которые на нас всегда нападали, нас всегда разделяли, то Пруссия, то Российская империя, то Австрия и так далее, и одновременно героизм. То есть, мы всегда сопротивлялись, мы всегда в своем сердце несли значит, польскую культуру, музыку Шопена и вот эту значит, высокую духовные скрепы, как сейчас принято говорить. И вот, когда сложился момент, мы восстановили нашу Польшу, и она теперь процветает. А есть ли у поляков табу? И какие? О чем поляки либо не хотят говорить, либо... вообще не говорят.
Знаете, ну, насчет того, что действительно вот жертвенность с одной стороны и героизм с другой, ну, это вообще характерно для польской культуры, для польского менталитета.
Да.
И действительно, вот в сознании польского народа, в массовом сознании, важно, опять же, пусть умереть сопротивляясь, но не побежденным, чем покориться.
Угу.
И, в общем, это достойно уважения,
да,
кстати.
Это, да, отсюда польские восстания.
Бесконечные, причем бесконечные, во все века.
Да, бесконечные,
да.
против всех. Да.
Да. Но вот, если уж мы говорим о восстании...
И против Русской империи, есть... Российской империи, против
да.
Советского Союза.
И на самом деле, то, что у нас не об этом не очень принято говорить, такая не очень внятная тема, кстати, круглая дата скоро, Варшавское восстание 44-го года, Варшавское восстание, круглая дата, да?
Да.
Будет... ведь по каким лозунгам она шла? Об этом у нас мало говорят.
Так.
Заставить русских увидеть свободную Польшу. Цитирую дословно лозунг повстанцев.
Заставить.
И, соответственно, поляки хотели освободить Варшаву до вхождения советских войск туда, которое, естественно, было неминуемым и обязательным, освобождавших.
Чтобы получить моральное право.
Чтобы моральное право говорить, что Польша
да.
это их, им
да.
не нужно. Но, значит, это один вопрос. Отсюда и конфликт армии Краевой и армии Людовой. Да? Но сейчас не об этом. А вот тема восстания в Варшавском гетто, случившегося на год раньше, чем, собственно, Варшавское восстание.
43-й год.
43-й год, да. Вот она, значит, степени табуирована, о чем я неоднократно, кстати, говорила со своими польскими коллегами из Академии наук польской. Ведь восстание в Варшавском гетто, огромном гетто, где было полумиллиона человек, абсолютно обреченных, потому что оттуда шли эшелоны в Треблинку и в Освенцим. Другого, в прямом смысле, выхода, кроме как через печи крематориев, из Варшавского гетто не было. И тем не менее, они восстали. Прекрасно понимаешь, что в любом случае они обречены. Только обречены умереть свободными или обречены умереть уже в концлагере. Но вот Польша им не помогла. Польша, поляки, я имею в виду. И я задала вопрос одному из своих коллег.
То есть, поляки просто фактически равнодушно
наблюдали да. Была небольшая...
за операцией по уничтожению, которую проводили нацисты?
Была небольшая группа, так называемая Жегонта, польских антифашистов, которая действительно помогала и снабжала оружием. Но это была небольшая группа, и это, так сказать, по документам известно. И группа локальная, которая помогала восставшим. Но основание было... Основание индифферентности, я бы сказала, в том числе и польского антифашистского подполья в отношении своих еврейских соотечественников, граждан, действительно граждан,
да.
потому что в основном там были польские евреи, ну или привезенные из других оккупированных территорий, было, ну, что мы еще не готовы к восстанию, мы его еще только готовим. Но на самом деле, конечно, причина, как говорят и мои польские коллеги, это, так сказать, предрассудок польского антисемитизма, конечно. И это, вот эта тема табуирована.
Это опасная очень тема. А, Юля, а как они решают этот вопрос? То есть, ну, я так думаю, что ученые пишут в книгах, выходят монографии, публикуют документы. А отражена ли эта тема в учебниках?
Вот тут не
отражена
могу
ли эта тема
точно
в польских газетах? Обсуждается ли это на польском телевидении? Вот что была такая проблема, что антисемитизм поляков, он предопределил то, что они не помогали восставшим.
Вы знаете, вообще, вот я не могу сказать вам про учебники, я просто не видела польских школьных учебников.
Да.
Вузовских тема есть. На телевидении и в газетах, кстати, когда была годовщина восстания в Варшавском гетто в 13-м, соответственно, году, это обсуждалось и достаточно широко обсуждалось. Вернее так, в прессе не широко, но годовщину отмечали.
Обсуждалось просто вот как факт,
то
или обсуждалось как
факт
вина?
Восстания.
Или
нет,
как,
нет,
как вот немцы,
факт
немцы, как немцы признают вину? Они даже...
Здесь, конечно, нет. Нет.
Поляки нет.
Поляки нет. Обсуждался факт восстания, трагически закончившегося, естественно, но без оценочно применительно вот, к поддержке, вернее, не поддержке. Но в Польше большой сдвиг, это видно, в положительную сторону вообще, вот, так сказать, с борьбой с антисемитизмом, да, это есть. Об этом рассказывается в музеях, о том, как в предвоенное время тоже, в послевоенное время, понимаете, в Польше антисемитизм войной отнюдь не закончился, там уже евреев-то не было, а антисемитизм был, режим Гомулки, коммунистический режим Гомулки. Это же страшное дело. И погром в Едвабне, и так далее. Это же тоже было.
Это табуируется? Или об этом сейчас
вот об этом уже говорят.
И начали это признавать?
В узких кругах, но публикуются документы, кстати, в том числе и с
отрывочными вот, я здесь хочу провести очень важную грань. Вот это ваша фраза очень важная. В узких кругах. Мне кажется, что табу, они разные для науки и для массового потребления. Потому что, условно говоря, безусловно, в России есть книги, есть историки, которые рассказывают и про департамент, предвоенную из Западной Украины и из занятых областей Польши. Безусловно, в России есть историки, которые рассказывают про катастрофу лета 41-го года и про неготовность Сталинского Советского Союза и режима, и вооруженных сил, и военной промышленности к войне. Безусловно, все это рассказывается. Я уверен, что в Польше есть книги, ученые, историки, которые рассказывают про катастрофу в гетто в 43-м году и о том, что поляки оставались равнодушными. Безусловно, все это есть. Это наука, когда пишут историки, читают историки и узкий круг интересующихся историей. Есть массовое общество, это газеты, это телевидение, это школьные учебники, это вузовские учебники, это то, что, вот, как мы с вами обсуждали в первой части, топография террора в Берлине, когда любой немец или француз, приехавший в Берлин, видит все эти таблички, где что было и так далее. Вот вопрос, вы говорите о том, что это обсуждается. Обсуждается ли это в Польше широко? Стало ли это фактом массового сознания? Или это на уровне государства и общества табуированная тема?
Вы знаете, я думаю, что речь идет, если мы говорим о Польше, скорее о лакунах, просто о лакунах массового сознания, но, может быть, об умолчании, но не о, скажем так, не о политическом табу. Вот политическом табу. Общественном скорее, да. Вот. Это да. Тем более, что там культ восстания 44-го года.
О, да, там прекрасный музей. Я в нем был. В Варшаве. Великолепный, великолепный музей, который детальнейшим образом рассказывает буквально чуть ли не по часам об этом восстании. И где какая улица, и где какая башня, и где они отстреливались, и как они кормили, где выпекали хлеб. И все это там есть.
Соответственно, эта тема, о которой вы меня спросили, она является периферийной. Что касается нас, России, то, вы знаете, вы совершенно правы. Опять же, в том случае, если исторические открытия, я имею в виду, начиная от новых документов и заканчивая дискуссиями, остаются уделом узкой группы профессиональных исследователей, не выходят никуда дальше.
А учебник пишет о славной истории,
вот, а учебник
умалчивая
пишет, хорошо подобранные историки пишут, а даже не важно, о славных или не о славных, все равно, понимаете, опять же, ну, неполно, мягко говоря, пишет, то это совсем другое. То же самое в прессе, да, очень редко появляются исторические статьи в газетах, журналах, ну, так сказать, массового потребления, если угодно. Не в академических, которые выходят крохотным тиражом и в принципе, недоступны.
А
и
то, что по телевидению идет, это просто такой ужас. Это такое промывание мозгов. И это такая... Чаще всего это просто сталинская интерпретация с заговорами, врагами, славными победами, предателями и так далее. И вот из этой всей потока пропаганды вообще ничего понять невозможно.
Но пропаганда – это же не информация, а пропаганда.
В ней тоже есть табу. В ней тоже есть табу. То есть, там подается очень односторонняя интерпретация истории по любому вопросу.
Мы говорим о другом. Есть, опять же, каналы, кстати, тот же канал «Культура», да? Там есть исторические программы, на которых интересно. Вы знаете, как неудивительно вам показывать, но на телеканале Совета Федерации, я тут недавно побывала, вот, вполне, без всяких табу, хотя я-то читала лекции по очень острой теме.
Да. Юль, давайте поговорим еще об одном регионе, который вам очень близок, где тоже, как я понимаю, масса табу, это Прибалтика. Что там, что вам первое приходит в голову, когда мы говорим о трех балтийских государствах? Что там наиболее болезненно, табуировано и не принято обсуждать? Холокост?
Нет, Холокост уже нет. Он воспринимается как данность. Через, в течение небольшого количества времени последних лет это признано, что латыши, литовцы, эстонцы, эстонцы в меньшей степени, там просто не было, почти не было евреев до войны, принимали участие в уничтожении, в расстрелах, в охране гетто и лагерей.
Это самый большой процент уничтожения еврейского населения, если я не ошибаюсь, был в Литве.
Был в Литве.
96-97%. 7%.
Да, тут надо еще тоже понимать, что в Литву попали евреи после того, как часть Польши стала Литвой. Я имею в виду Вильна, Вильнюс и Виленский край.
Да.
А там было очень много еврейского населения, исторически, да, это же еще черта оседлости до революционного времени и так далее.
И, к сожалению, к огромному местное население принимало в этом самую активную часть.
Самую активную часть. Немцы, в общем-то, это известно. Кстати, на Украине то было примерно то же самое, будь то Бабий Яр или какие-то другие места. Немцы особенно, так сказать, не пачкались. Это было, это видно и по документам нацистским. Они просто организовывали процессы, было много инициативно настроенных людей, которые были готовы убивать, жечь, сгонять и так далее, издеваться.
Из местных.
Иногда в Прибалтике, например, соотношение между, вот в карательных акциях, участников карательных акций в соотношении немцы и, скажем, литовцы было 1:15. Так что все понятно.
Насколько это, вы хорошо знаете этот регион, насколько это повседневно обсуждается, насколько это стало частью, ну скажем так, литературы.
Да повседневно, кому это интересно?
Никому не интересно.
Конечно, нет.
Это, ну все равно, когда история обсуждается, это часть политики или это так случайно сложилось, или это все-таки табу?
Понимаете?
В учебнике они признают, что местное население активно в учебниках школьных,
вузовских,
признают, что они активно участвуют в уничтожении
признают
евреев.
Парой фраз. Признают парой фраз, и были даже там официальные извинения, например, в случае с Литвой даже были официальные извинения.
Ну, не напоминает ли это наши через зубы признания сталинских репрессий?
Напоминает активно.
Может, это перекос.
Может, даже еще более.
Еще более,
зубы.
Да.
Напоминает, честно говоря. И, вы знаете, это тоже связано с темой Второй мировой войны вообще в Прибалтике. Вы говорили о Польше, что Польша, имидж Польши, это имидж жертвы. А уж как в Литве, Латвии и Эстонии-то еще в большей степени. То есть там, в принципе, причем жертва не нацистская, а жертва советская. Вот это культивируется настолько сильно, что все, что происходило во время германской нацистской оккупации с 41 по 44 год, это так, это мелко, это такие цветочки.
Передышка.
Да. Это даже такое, да, вот именно передышка. Это конечно, такая спокойная оккупация, если вам могут... Спокойная оккупация, это такой термин.
Что используется термин спокойная?
В том числе публичный, даже на экскурсиях. Вот могу судить и по собственному, и по шоковому опыту немецких коллег, которые приехали... Недавно у меня коллеги были из Гамбурга, историки. Были в Таллине, и их опыт был для меня совершенно неудивительным. Они были в обмороке, они после этого приезжали в Петербург, когда им на совершенно официальной экскурсии сказали, что вообще немецкая оккупация была замечательной, и вот даже все было неплохо, и люди работали, и, в общем, было все нормально. На что мои немцы.
И по субботам были танцы.
Да, ну, примерно, как говорят, а вот там Холокост, и вообще, так это же евреи, это же не эстонцы. Все. То есть мои немцы на этом, естественно, покинули экскурсию, потому что вот в Германии все, вот это уже, вот в Германии такая фраза, это подсудное дело.
А экскурсия ведь это массовое сознание.
Это массовое сознание.
Это то, что работает с людьми, приехавшими из соседнего города, со школьниками и так далее.
Да.
А как в музеях, вот было две оккупации, как они говорят, да, значит, в их интерпретации была немецкая оккупация, а потом наступила советская оккупация.
Нет, сначала была советская.
Нет, да, у них советская, немецкая, советская. Да. Как это подается в той же Лиге, например? Какая пропорция и какая интерпретация? История этих оккупаций.
Вы знаете, в музей оккупации во множественном числе, да, латвийский следует сходить обязательно.
В Риге,
да, вот бывший музей революции на площади латышских стрелков. находится. Ну, надо сказать, да, справедливости ради, давайте будем откровенны, это частный музей. Он не является государственным.
Вот
так, так же, как и эстонский аналогичный музей.
То есть, у них что? У них эта тема в государственных музеях вообще не раскрывается?
Раскрывается. Ну, там есть исторический музей, но, условно, понятие музея оккупации как таковой, значит, и в случае Эстонии, и в случае с Латвии, она финансируется иностранными, вернее, зарубежными диаспорами этих стран. Вот. Но Латвийский музей оккупации, это к вашему вопросу о табу и о пропаганде, включен в обязательную программу посещений лидеров иностранных государств и официальных делегаций.
Так.
Вы представляете, что это такое? Это как у нас в советское время музей Ленина водили.
То есть частный музей является обязательным пунктом для лидеров.
То есть, понимаете, как у нас в советское время все-таки возили в музей Ленина, а потом в Эрмитаж или в Третьяковку, допустим.
Нет, у нас, прежде всего, возлагают цветы к Вечному Огню.
Это святое. Это правильно. Это всегда было и во все времена.
Это святое.
Так вот, там ситуация другая. Глава государства или там лидер, да, там какой-то там группы дипломатической миссии или кого-то, приезжая, обязательно идет туда. Так вот, там крошечное место уделено, и так это очень поверхностно, немецкой оккупации.
Так.
Они объясняют тем, что немецкая оккупация была короче. Это на экскурсии объясняют. Вот. Кстати, я должна вам сказать, что текст, я специально пошла послушала текст.
Короче, это что, это с 41-го по 44-й, да.
Да. Я послушала экскурсию на немецком языке и на русском, они отличаются, содержание отличается, это очень интересно.
То есть, уже адаптировали к немцам? Уже не говорят про спокойную оккупацию?
Нет, говорят. Ну, там, знаете, такое большевистише Русланд, что принципиально важно. Угу. Большевистская Россия. Не было большевистской России, был Советский Союз. Во время Второй мировой войны был Советский Союз. Но акцент, вот понимаете, в сознание вкладывается иностранного посетителя.
Что, это Россия?
Это именно Россия, именно а не Россия. Советский Союз.
Да.
Вот.
Да.
Ну, и вот, кстати, никак я не обнаружила. Я скажу аккуратнее, а то мне скажут, что что-нибудь не углядела, может, там какой-нибудь документ и лежит, но я не видела. Вот в этих стендах как раз про нацистскую оккупацию тема массовой коллаборации вынужденной, добровольной, это отдельная совершенно тема прибалтийского населения с нацистами во всех сферах, и в ВАФНСС, и в полицейских батальонах, и в батальонах охраны, и там очень много было подразделений коллаборационистских, и в вспомогательных службах вермахта, вот этой темы там практически нет. Вот практически нет. Зато в пропагандистском абсолютно виде, именно в пропагандистском, и первая советизация, ну, то есть 40-й год, да, и потом 44-го и далее, вот это очень подробно, и я бы сказала, вот именно, знаете, как ни парадоксально, но в стиле советской пропаганды, только с противоположным знаком. Это сделано очень грубо. То есть, как музейный вот работник, я могу сказать, что это не музейная экспозиция, она пропагандистская абсолютно.
Ну, вот это очень интересно. Означает ли это, что для балтийских государств коллаборация с нацистами, карательные операции, эсэсовцы и так далее, означает ли это, что у них табу, официальное табу?
В государственном, об этом я могу судить с довольно большой долей знания, в государственном дискурсе прибалтийских стран коллаборация, особенно если это касается коллаборации в рядах ВАФН-СС, является практически синонимом борьбы за независимость.
Так.
Что, как вы понимаете, и исторически, и фактически полностью абсурд.
Ну, поясните, потому что не все наши слушатели знают об этом.
Известно, что коллаборационистские формирования в Прибалтике, ну, например, в Литве, которая была оккупирована первой, появились уже буквально в конце июня 1941 года.
Немедленно, фактически.
Да, было сформировано, помимо всего прочего, еще и так называемое временное правительство Литвы, которое было разогнано немцами сразу, как только выполнило свою функцию, так сказать, буфера и все. Ну, вот, кстати, именно это правительство в числе первых законов, которые оно принимало в течение там нескольких дней своего существования, был закон о признании евреев персонами нон грата. Это еще до того, как немцы ввели все расовые законы. Это, кстати, принципиальная вещь. Угу. Вот там она табуирована.
Тоже
в научном сообществе, ужайшем научном сообществе это есть, известно. Угу. А нигде в дискурсе этого нет.
Угу.
Но возвращаясь к тем, при этом в Литве, единственной из республик прибалтийских, все-таки СС не было сформировано под знаменами нацистов, в форме нацистов, ну, то есть эсэсовской, литовцы служить отказались. Охранные батальоны, полицейские батальоны, которые также, если не жестче, участвовали в расправах с мирным населением, в том числе еврейским, но не только из литовской интеллигенции, там и так далее, участвовали, но в форме не воевали. В Латвии и в Эстонии это было. И в Латвии до сих пор 16 марта – это день легионера СС, который не является государственным праздником, хотя попытка такая была, но ее быстро сняли. Все-таки Евросоюз.
Да.
Вот, но шествие, так сказать, единомышленников, потомков, идеологических, я имею в виду, потомков эсэсовцев в центре Риги происходит.
То есть подача именно такая.
Они говорят, что это марши памяти.
Что это не коллаборация, а именно борьба за независимость.
что невозможно, потому что бороться, даже если мы пользуемся их терминологией, да. Советский Союз – это оккупант, то бороться против одного оккупанта, надев мундиры другого государства и оккупанта под знаменами нацистскими этого государства-оккупанта, невозможно. Понимаете, тут есть важный нюанс. Например, польская армия Краева, она не коллаборировала ни с нацистами, ни сотрудничала с нашими. Вот она как раз сопротивлялась.
Она занимала
тем,
позицию
тем.
Независимой Польши.
Да, да. Вот и тем. Армия Людова, да, немножко другое. Угу. Вот. И армия Людова сформирована была, в общем, под советами, да.
Да.
Так вот, в случае с СС никакого вообще вопроса не стоит. А то, что они чудом не попали под Нюрнбергский процесс, так это понятно почему. Потому что это были ВАФ и НСС, потому что это были мобилизованные якобы граждане других государств. Да, и потому они просто под СС, как преступную организацию, как бы не попали, там было особое мнение. Но это не снимает никак ответственности. Не были никакими борцами за независимость. Не были.
Если сравнивать нацистскую оккупацию, и если сравнивать послевоенную Прибалтику, да, то есть правильно я понимаю, что для их исторической памяти, для их государственной политики исторической, выходит, что советская эпоха хуже, чем эти
ужас, несколько, ну да, в массовом
лет.
Сознании, да.
При том, что как мы знаем, что Гитлер готовил им в своих планах ужасную судьбу.
Да он вообще никакой судьбы не готовил. Он готовил уничтожение и полную ассимиляцию. Опять же, если посмотреть планы освоения территории Остланд, да, это так как раз территория Литвы, Латвии, Эстонии и части Белоруссии, то видно, что немцы планировали уничтожить, а оставшуюся часть неуничтоженных, речь идет, конечно, о прибалтах, именно жителей балтийских национальностей, представители балтийских национальностей, ассимилировать. Они относились к так называемым, это еще по довоенным разработкам нацистским, они относились к так называемым неперспективным народом. Это такая формулировка в дословном переводе с немецкого. Самый неперспективный народ. Это в нацистском понимании, разумеется. Литовцы больше всего славянской крови. Ближе к полякам, да?
Да.
Затем по возрастающей латыши, кроме латгальцев, потому что, опять же, ближе к славянам. И самые ариизированные, то есть наиболее перспективные среди неперспективных. Это эстонцы, потому что они близки к финнам. Ну, значит, ариизированному народу. Все это, конечно, абсолютный блеф, миф и так далее, циничный, потому что когда стало плохо на фронте, после Сталинградской битвы, плохо для немцев на фронте, то неперспективные народы вдруг стали ариизированными, потому что надо было призывать в СС и готовить пушечное мясо из жителей Прибалтийских республик, отступающему для прикрытия отступающего вермахта. Это тоже табу, хотя буквально табу в Прибалтике, хотя документы оперативного штаба Рейхслейтера Розенберга, который располагался в Риге, сам Розенберг, это очень прибалтийский немец, прекрасно знавший, кстати, русский язык и вообще прибалтийскую специфику. Так вот, все документы прекрасно лежат в открытом виде в Латвийском государственном историческом архиве, их можно читать, только они, мягко говоря, не пользуются там популярностью.
Табу там огромное количество.
Да.
Мы еще не упомянули сегодня историю с Вильнюсом, да? Мы не упомянули сегодня историю с польской проблемой,
но вот история с Вильнюсом, это очень важно, она связана как раз именно с Польшей. Понимаете, Литва на тот момент еще независимая. Литва, действительно независимая, это до всякой советизации, получила в подарок от Советского Союза город Вильна и Виленский край. И, соответственно, опять же, говорить о бесспорности, так сказать, этого приобретения, независимой Литвы, еще не советизированной, тоже достаточно трудно. И отсюда привнесенная проблема взаимоотношений до сих пор существующей литовского и польского населения в этом регионе. Тоже
табу. Юля, мы сегодня подняли, мне кажется, очень важную и, на самом деле, глубокую тему.
Неисчерпаемую,
да. Каждый народ строит свой героический миф. В истории каждого народа есть страницы, которые в него не вписываются, и поэтому часто табуируются. Но мне кажется, что если любой народ табуирует какие-то очень важные страницы своей истории, то это создает такие мины на будущее, что мы наблюдаем в наши дни. Это была программа «Цена победы». У меня в гостях у Владимира Рыжкова была Юлия Кантор, историк из Петербурга. Спасибо вам большое. Встретимся через неделю.
Программа «Цена победы».